Знакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить обвиненному в шпионаже ученому Игорю Сутягину денежную компенсацию. Личные данные жертвователей антикоррупционного сайта «Роспил» попали к ФСБ России. И подробности операции по уничтожению лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, Европейский суд по правам человека постановил выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации российскому ученому Игорю Сутягину, осужденному в 2004 году на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. Суд признал, что в России было нарушено право Сутягина на справедливое судебное разбирательство, а также на свободу и безопасность. В июле прошлого года Сутягина и трех других осужденных за шпионаж помиловал президент России. Затем их обменяли на 10 задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу Москвы. Сейчас Сутягин живет в Великобритании. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение Европейского суда по правам человека бывший заведующий сектором военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады Игорь Сутягин ждал без малого 9 лет. За это время президент России Дмитрий Медведев успел его помиловать, а спецслужбы обменять на нескольких россиян, задержанных в США летом прошлого года. Сутягина обвиняли в шпионаже, который, по мнению следствия, заключался в передаче сведений о российских ядерных подводных лодках и системах предупреждение о ракетном нападении. Сам ученый настаивал на своей невиновности и утверждал, что не имел доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. Однако суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Оба процесса по делу Сутягина сопровождались скандалами. Первый был вызван внезапным роспуском коллегии присяжных, рассматривавшей дело. Второй связан с составом новой коллегии. Выяснилось, что в нее были внедрены бывшие сотрудники спецслужб. Собственно, манипуляции с составом суда, рассматривавшего дело Сутягина, и легли в основу решения Страсбурга, говорит адвокат Игоря Сутягина Анна Ставицкая.
Европейский суд в своем решении достаточно подробно описывает те манипуляции, которые происходили с составом суда в деле Сутягина. Европейский суд сказал, что безосновательная смена коллегии присяжных, которая не устраивала власть, повлекло за собой уже все остальные действия власти неправильными. И Европейский суд сказал, что даже не имеет смысла рассматривать и правильность состава второй коллегии присяжных.
Юристы утверждают, решение по делу Сутягина фактически первое, в котором Европейский суд по правам человека прямо указывает на манипуляции с составом суда, которые позволяют себе российские власти и судебная администрация для достижения нужного решения, говорит Анна Ставицкая.
Мне кажется, такое позорное решение, когда Европейский суд признает, что у нас в стране просто манипулируют судом. У нас достаточно много уже скандалов с судами. Высказывание Натальи Васильевой относительно дела Ходорковского. Но вот это решение Европейского суда, оно уже документально подтверждает то, что у нас власти, которые возглавляют суды или еще там какие-то власти, они манипулируют судом в зависимости от того, какое им решение необходимо, чтобы было принято.
Сказала адвокат Анна Ставицкая. Для ее подзащитного Игоря Сутягина решение Европейского суда по правам человека означает не только получение компенсации в 20 тысяч евро, но и возможный пересмотр дела. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына сегодня позвонила Игорю Сутягину и выяснила, что он думает в связи с известиями из Страсбургского суда.
В решении Европейского суда сказано, что в России были нарушены ваши права на независимый суд. Значит ли это, что Европейский суд счел приговор Мосгорсуда от 2004 года несостоятельным и необъективным?
Ну, вы знаете, во-первых, это вопрос юридический, тем более вопрос международного права. Я не являюсь ним специалистом, поэтому не могу сказать точно, что это значит. Но, в принципе, основанием для отмены приговора является незаконность и необоснованность этого решения. Так что, в принципе, это, видимо, означает именно это юридически.
Как вы полагаете, Россия будет обжаловать это решение первой инстанции Европейского суда? И если это произойдет, какова дальнейшая юридическая процедура?
Я, если честно, думаю, что постараются обжаловать. По двум причинам. Первая причина – это традиционное правило вообще всех участников судов, любые нравящиеся решения, пытаться биться против них до последнего, пока это возможно. Это распространяется что на осужденных, что на государство. Поэтому я думаю, что будут пытаться. Это во-первых. Во-вторых, ну, дело в том, что эти люди просто вообще в принципе не способны признавать свою неправоту и свое поражение. Поэтому, я думаю, это тоже будет очень сильным фактором в пользу того, чтобы они пытались оспорить это решение.
Может ли это решение Европейского суда стать поводом для пересмотра вашего дела в России?
В соответствии с российским уголовно-процессуальным правом, это не только может, а является основанием для возобновления производства по новым обстоятельствам. Это статья, если не ошибаюсь, 413 УПК Российской Федерации. Прокуратура, насколько я помню, прокуратура обязана теперь выйти с представлением в суд с просьбой возобновить производство по делу и, возможно, просто варианты, на каком этапе. Можно на этапе кассационного рассмотрения, надзорного производства, а можно и даже на этапе предварительного следствия.
Есть ли у вас сейчас какие-либо препятствия для возвращения в Россию и есть ли желание это сделать?
Желание это сделать у меня есть. Препятствия, но только того плана, что, скажем, в российском законодательстве сказано, что нельзя осудить человека дважды за одно и то же. А Михаила Борисовича Ходорковского, Платона Лебедева дважды за одно и то же осудили. Поэтому абсолютно нет никакой уверенности, что человека, которого помиловали, нельзя посадить второй раз, если он приедет обратно в страну. После того, как я наблюдаю из-за тюремной решетки, точнее заборов, пяти рядов, из хорошо информационного пространства, хорошо взрыхленного информационного поля, я наблюдаю, что происходит в нашей стране, у меня что-то абсолютно нет уверенности, что диктатура закона хоть какое-то отношение к закону имеет. Поэтому это, похоже, является препятствием.
Можно ли в связи с этим решением суда говорить о вашей реабилитации, ну, хотя бы частичной?
А вот это вот зависит от того, каково, собственно, решение. Потому что решение мы пока не знаем. Мы не знаем о том, принято ли решение по всем пунктам жалобы или нет. Необходимо просто смотреть, есть, насколько мне говорили мои защитники, есть там два пункта, которые дают основания говорить о вообще прекращении дела за отсутствием события преступления. Вообще события даже. Вот в этом случае может идти речь о реабилитации в соответствии с российским законом, если его кто-то будет выполнять. К сожалению, все люди, которые сейчас возглавляют наше государство, они совершенно не способны, органически не способны признать свою неправоту. Они боятся, что тем самым будет как-то ущемлено их я. Они в тюрьме никогда не сидели, они не знают, что признать свои ошибки это в глазах людей поднимает, а не опускает. Они этого не знают.
Напомню, что с Игорем Сутягиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный за шпионаж и впоследствии помилованный, выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Суд обязал власти России выплатить Сутягину 20 тысяч евро компенсации за нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Убийство лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена не было результатом совместной операции США и Пакистана. Об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в интервью газете «Вашингтон-Пост». Подробнее об этой публикации сразу после сводки новостей. В Чехии задержаны 7 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками, действующими на Северном Кавказе. В Великобритании в окрестностях одной из атомных электростанций по подозрению в террористической деятельности задержаны 5 человек, выходцы из Бангладеш. В Дании уроженцу Чечни, боксеру Лорсу Дукаеву, предъявлены обвинения в террористической деятельности. На западе Ливии идут упорные бои правительственных сил и повстанцев у города Зинтан и в прилегающих горных районах. Румыния и США договорились о размещении на румынской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет, которые сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, главная тема очевидна. Вам слово.
Конечно, ликвидация Усамы бен Ладена вызвала бесконечный поток разнообразных мнений, споров и слухов. Заволновались сторонники конспирологических теорий, недовольные тем, что фото убитого террориста не было обнародовано, и что не все детали секретнейшей операции были представлены публике. Конспирологов понять можно. Никто никогда не узнает всей правды о произошедшем. С другой стороны, существует здравый смысл, но конспирология совсем не об этом. Из серьезной политической международной повестки дня главный вопрос о Пакистане, где и был убит бен Ладен. То, что самый разыскиваемый человек в мире скрывался не где-то в недоступных для американских военных горах на границе Афганистана и Пакистана, а всего в нескольких десятках километров от Исламабада, в курортном городе, буквально напичканном такими организациями, как Государственная военная академия, гольф-клуб и элитные колледжи, в том числе и школы для девочек, это в Пакистане. То, что спрашивают сегодня многие эксперты, журналисты и даже политики в США и Великобритании, почему же мы тогда воюем в Афганистане, а не в Пакистане? Об этом же говорит и афганский президент Хамид Карзай. Исламабаду приходится защищаться, и вот в отделе платных статей газеты «Вашингтон-Пост» появляется статья пакистанского президента Азифа Али Зардари под названием «Пакистан сыграл свою роль». Вот выдержка из этого текста. «Пакистан, быть может, главная жертва терроризма в мире. Присоединился к народам США, Британии, Испании, Индонезии, Афганистана, Турции, Йемена, Кении, Танзании, Египта, Саудовской Аравии и Алжира, которые удовлетворены тем фактом, что прекращено существование главного источника зла в новом тысячелетии. Справедливость в отношении его жертв восторжествовала. Этот человек находился не там, где все предполагали, но сейчас его просто нет на земле. Хотя то, что произошло в воскресенье, не было совместной операцией, десятилетия сотрудничества и партнерства между Соединенными Штатами и Пакистаном привели к уничтожению Усамы бен Ладена, который представлял собой постоянную угрозу цивилизованному миру. И мы в Пакистане удовлетворены тем, что наша поддержка на ранних этапах, в частности в изобличении курьера Аль-Каиды, в конце концов дала свои плоды. Скажем прямо, Пакистан заплатил огромную цену за свое противостояние терроризму. В боях убито больше наших солдат, чем военнослужащих НАТО. 2000 полицейских, так же, как и 30 тысяч гражданских лиц, погибли. Потеряна возможность своевременного социального прогресса для нашего народа. Для меня справедливость в отношении бен Ладена восторжествовала не только в политическом смысле. Это и мое личное чувство, ведь террористы убили величайшего лидера нашей страны, мать моих детей. Дважды он пытался убить мою жену. В 1989 году он же вложил $50 миллионов, чтобы подкупить депутатов и заставить парламент выразить недоверие ее первому правительству. Она говорила, что была худшим из кошмаров бен Ладена, демократически избранная, прогрессивная, умеренная, плюралистичная женщина, политический лидер. Она была права и заплатила за это жизнью. Это пишет президент, нынешний президент Пакистана Азиф Али Зардари. Напомню, он вдовец Беназир Бхутто, убитый 27 декабря 2007 года.
Кирилл, ну вот это пакистанская или одна из пакистанских точек зрения. Если говорить о точках зрения американских, британских журналистов, вот скорее скептические звучат мнения или, ну, восторженные, что объяснимо ситуацией?
Ну, не все разделяют мнение Зардари, что Пакистан является такой же жертвой международного террориста. Многие склонны отделять страдания простых пакистанцев от двусмысленной политики властей страны, отмечая, в частности, связи местных спецслужб с радикальными исламистами. Так или иначе, и Вашингтон Вашингтон и Лондон, другие мировые столицы, находятся в мучительном процессе переосмысления своих отношений с Исламабадом. И убийство Бен Ладена, который жил в огромном, напомню, прекрасно охраняемом доме крепости в нескольких стах метрах от Пакистанской военной академии, послужит этому важным фактором. Об этом на страницах британский Independent пишет Роберт Фриск. Цитирую. «Но если вспомнить о тех самых пещерах, где якобы скрывался Бен Ладен, то его конец ставит Пакистан в довольно скверную ситуацию. Месяцами президент Али Зардари говорил нам, что Бен Ладен укрывается в афганских пещерах. Теперь же выясняется, что он жил в особняке в Пакистане. Его обманывали? Несомненно. Пакистанские военные или спецслужбы? Вполне возможно. И те, и другие. Пакистан знал, где находится Бен Ладен. Ведь Абботабад не только город, где расположено пакистанское военное училище, и который был основан майором британской армии Джеймсом Эбботом в 1853 году. Там находится штаб-квартира 2-й дивизии пакистанской северной армии». Это мнение британского журналиста Роберта Фриска.
Спасибо, Кирилл. Напоминаю, Кирилл Кобрин познакомил нас с некоторыми свежими публикациями в западной прессе. Ну и в продолжение разговора о Усаме Бен Ладене мой коллега Валентин Барышников расскажет о том, что появляются новые подробности, вот как самой операции по его уничтожению, так и предшествовавших ей многолетних поисков самого разыскиваемого террориста мира. Валентин сейчас вместе со мной в студии. Валентин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Действительно, очень много разных подробностей, но не так много времени. Я отберу самое примечательное, насколько мне удалось их найти. Начало нынешней операции было положено 4 года назад, когда находившийся в заключении у спецслужб США подозреваемые в терроризме назвали псевдоним доверенного курьера Бен Ладена Абу Ахмед Аль-Кувейти. Утверждалось, что лидер Аль-Каиды через него сообщался с миром, не доверяя электронным средствам коммуникации. В сентябре, по словам сотрудников ЦРУ, они со значительной вероятностью могли утверждать, что внутри комплекса в пакистанском городе Абботабад, неподалеку от Исламабада, находится Бен Ладен. По их данным, комплекс был построен в 2005 году как убежище для лидера Аль-Каиды, которого к тому моменту уже искали почти 10 лет. К февралю новые разведданные убедили спецслужбы и военных советников Белого дома, что они, по всей видимости, нашли Бен Ладена. Об этом было доложено президенту США Бараку Обаме, который согласился с анализом ситуации и дал зеленый свет на, как выразился высокопоставленный представитель администрации, решительные действия. В середине марта Обама начал проводить встречи со своими советниками по вопросам безопасности, чтобы приступить к планированию операции. Обсуждалось, стоит ли нанести бомбовый удар по комплексу, где находилось, по оценкам, 22 человека. Но Обама отверг этот вариант, настаивая, чтобы было возможным получить доказательства смерти Бен Ладена и чтобы свести к минимуму число случайных жертв. Операция спецподразделения «Морские львы» была предпочтена почтением Обамы, и 19 апреля он дал предварительное одобрение. Как сообщается, первоначальная операция планировалась на 30 апреля, но из-за плохой погоды была перенесена на 1 мая. Вертолет, который доставил спецподразделение, заглох, когда завис над комплексом, но его удалось благополучно посадить. Спецподразделение покинуло вертолет и подорвало его, еще не зная, прибудет ли другой вертолет на замену. Утверждается, что во время операции Бен Ладен пытался оказать сопротивление и был застрелен в лицо. Когда командир подразделения сообщил о смерти Бен Ладена, в командном центре в ЦРУ раздались аплодисменты. По словам Бреннана, в Белом доме неотрывно следили за происходящим.
Мы могли отслеживать ход операции в реальном времени от начала до извлечения останков. Это, вероятно, было самое напряженное время в жизни людей, которые собрались здесь вчера.
Это был советник президента США Барак Обама. Операция в отношении человека, которого США искали почти 10 лет, заняла менее 45 минут.
Благодарю, Валентин. Напомню, Валентин Барышников познакомил нас с некоторыми деталями операции против Усамы Бен Ладена. Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к главным российским темам. В среду Тверской суд Москвы заслушает ходатайство Следственного комитета при МВД России об аресте партнера фонда Hermitage Capital Ивана Черкасова. Как сообщают представители фонда, дело против Черкасова было возбуждено в 2007 году сотрудниками МВД с целью доступа к документам трех принадлежащих фонду Hermitage российских компаний. Именно эти чиновники были уличены аудитором Сергеем Магнитским в хищении бюджетных средств, после чего против него возбудили уголовное дело. Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Тему продолжит Любовь Чижова.
В фонде «Эрмитаж Кэпитал» считают, что желание Следственного комитета при МВД России арестовать партнера фонда Ивана Черкасова – это попытка найти нового заложника и оказать психологическое давление на его коллег, требующих установления справедливости и привлечения к ответственности коррумпированных чиновников МВД. Пару недель назад коллеги Сергея Магнитского разместили в интернете ролик о том, как тратят деньги российские госслужащие, причастные, по мнению сотрудников фонда, к хищению денег из российской казны. За раскрытие этой схемы против Магнитского возбудили уголовное дело и посадили его за решетку, где он умер, как считают его коллеги, из-за неоказания ему медицинской помощи. Говорит руководитель Сергея Магнитского из компании Firestone Duncan Джемисон Firestone.
Дела против Черкасов был сфабриковано в 2007 году, чтобы МВД могут получить обыск и забрать все документы и печати из моего офиса и использовать этот материал, украсть компании, которая предложила Эрмитаж Капитал. Это была единственная причина для возбуждения этого уголовного дела. Причина сейчас, 3 года попозже, Силченко просит арест Черкасов. Это связано с роликом, который мы выпускали 2 недели назад, который показал, как офицеры налоговой инспекции украл 43 миллиона долларов.
Коллеги Сергея Магнитского утверждают, что возбужденное против него уголовное дело – это месть за показания о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к хищению бюджетных средств. Магнитский попал в тюрьму по обвинению в неуплате налогов и умер в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. По факту его смерти возбуждено 2 уголовных дела по статьям «Неоказание помощи больному» и «Халатность». Но, как говорит адвокат Магнитского Дмитрий Харитонов, ни по одному делу никто не наказан.
Свою позицию мы заявили больше, чем 1,5 года назад, когда случилось это несчастье. Мы написали заявление о преступлении, в котором просили возбудить уголовное дело в отношении следователя Сильченко, руководства Бутырской тюрьмы и медицинских работников. Это уголовное дело было возбуждено и расследуется. Еще раз повторяю, к сожалению, пока никто не привлечен к ответственности. Уголовное дело, которое расследовалось против Сергея, и мера пресечения, которая была избрана ему в виде заключения под стражей, это была абсолютно незаконная и необоснованная мера. Результатом избрания этой меры явилась его смерть. Мы неоднократно говорили и следователям, и судьям о том, что нет никаких оснований держать его под стражей, что он не является криминальной личностью, что у него есть семья, дом, и он абсолютно спокойно может находиться там и являться по вызовам следствия и суда. Тем более, что расследование этого так называемого дела продолжалось более 5 лет, и Сережу несколько раз допрашивали, каждый раз он являлся. То есть все, что было связано с его арестом, все основания, это была либо фальшивка, либо выдуманная вещь.
Московская общественная наблюдательная комиссия и независимый экспертно-правовой совет, расследующие дело о гибели Сергея Магнитского, обнародовали первые данные своих исследований. По словам члена комиссии Валерия Борщева, за смерть Магнитского несет ответственность следователь Олег Сильченко. Также правозащитники пришли к выводу, что юрист фонда «Эрмитаж Кэпитал» умер невиновным. Попытка обвинить его оказалась несостоятельной, и дело рассыпается. В надежде спасти положение, следствие требует арестовать теперь еще одного партнера фонда Ивана Черкасова.
Расследование гибели Магнитского и дела Магнитского приобрело настолько широкий масштаб, международный масштаб, что спрятать концы в воду следственным органам уже трудно. Наша комиссия, общественно-наблюдательная комиссия города Москвы, настаивает на ответственности следователя Сильченко в гибели Магнитского, поскольку именно он своим ответом адвоката отказал необходимым медицинских мероприятиях, проведению ультразвукового исследования, после которого должна была быть проведена плановая операция, запланированная, кстати, тюремной больницей. Если бы все это было, Магнитский был бы жив.
Говорил член Московской общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев. В декабре прошлого года Европарламент предложил Совету Евросоюза изучить вопрос о возможных санкциях против российских чиновников, предположительно причастных к гибели Сергея Магнитского. Предлагалось запретить въезд на территорию Евросоюза 60 госслужащим, а также заморозить их банковские счета. Но депутаты не стали голосовать за эту инициативу в связи с позитивным развитием России. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный за шпионаж и впоследствии помилованный, выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Суд обязал власти России выплатить Сутягину 20 тысяч евро компенсации за нарушение права на справедливое судебное разбирательство. ФСБ России завершило расследование дела в отношении бывшего разведчика Александра Потеева, выдавшего американским властям имена группы российских разведчиков-нелегалов. Дело направлено в суд. Убийство лидера Аль-Каида Усамы бен Ладена не было результатом совместной операции США и Пакистана. Об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в интервью газете «Вашингтон Пост». В Чехии арестованы 7 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками, действующими на Северном Кавказе. Среди них уроженцы Дагестана, Чечни, Болгарии, Молдавии и ряда других стран. В Дании уроженцу Чечни боксеру Лорсу Дукаеву предъявлено обвинение в террористической деятельности. В Великобритании в окрестностях одной из атомных электростанций по подозрению в террористической деятельности задержаны 5 человек. Румыния и США договорились о размещении на румынской территории элементов американской противоракетной обороны. На западе Ливии идут упорные бои правительственных сил и повстанцев у города Зинтан и в прилегающих горных районах. Мы продолжаем время «Свобода», и настало время для нашей беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Адрес сайта, я напоминаю, свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Я бы хотела представить два материала. Один из них – это продолжение нашего специального проекта, который называется «Из жизни денег». Материал называется «На что рассчитывает истец Тимошенко». Речь идет о финансовом, об интервью с финансовым аналитиком Андреем Сотником, который прочитал тот самый иск, о котором некоторое время назад писала вся российская и не только российская пресса. Речь идет об иске бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, компания «Росукрэнерго» и ее совладельцу Дмитрию Фирташу. Андрей Сотник, в отличие от многих комментаторов, прочитал этот иск достаточно внимательно, проанализировал его для «Радио Свобода» и сделал некоторые прогнозы о том, как ситуация будет развиваться дальше. На его взгляд, Юлия Тимошенко надеется на внесудебное урегулирование этого спора и на довольно большие дивиденды от этого внесудебного урегулирования. Почему он считает так и что, собственно, стоит за этим иском, вы можете узнать, прочитав интервью на первой странице сайта. Кроме того, я бы хотела представить материал, который также является эксклюзивом «Радио Свобода». В нашем распоряжении оказался документ весьма любопытный. Его подготовили экологи по заказу одного из ведомств, российских государственных ведомств. И экологи проанализировали ситуацию, которая складывается в поселке Западный, который находится в Чунском районе у побережья Восточно-Сибирского моря. Это Арктика, о которой сегодня так много говорят и пишут. Так вот, вывод экологов относительно этого отрезка Арктики, а именно поселка Западный, весьма неутешительный. Экологическая обстановка там очень сложной, и это связано с урановыми рудниками, заключенные с 50 по 57 год разрабатывали урановые месторождения, там велась добыча и обогащение урана. Когда вся эта добыча была свернуто, то никаких специальных работ произведено не было, все было брошено, и сегодня это представляет серьезную экологическую угрозу. Подробности на сайте «Радио Свобода» под названием «ГУЛАГ продолжает фонить».
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. Вы слушаете программу «Время свободы». В Уфе на 2 дня отложено судебное заседание по делу 17 активистов левых организаций, задержанных 1 мая сотрудниками уфимской полиции. Представители организации «Левый фронт» в Уфе считают полицейскую акцию мерой запугивания по отношению к активистам социальных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
17 активистов левых и экологических организаций были задержаны полицией в Уфе 1 мая сразу после проведения праздничных политических мероприятий. Среди задержанных – члены организации «Левый фронт», «Автономные действия», «Башкирская дружина охраны природы», «Регион 02». Все активисты обвиняются в неповиновении распоряжениям сотрудников полиции. В качестве наказания им грозит либо административный арест до 15 суток, либо денежный штраф в размере от 500 до 1000 рублей. О первомайском инциденте с полицией в Уфе рассказал координатор общественной организации «Левый фронт» Дмитрий Чувилин.
Понятно, что произошла очередная акция. Милиция, как-то направлена на завинчивание гаек, на политическое преследование социальных активистов. просто-напросто после всех санкционированных правительством и администрацией города акции мы возвращались с мероприятия, и 17 активистов, представители Левфронта, автономного действия и организации «Баждоп регион 02» были задержаны сотрудниками сербского РОВД. Всех буквально элементарно затащили за руки и за ноги в газели милицейские. Всем почти нанесены телесные повреждения, то есть вот это вот насильственное перетаскивание. Особенно вот девушкам досталось у нас. Похищены личные вещи у наших активистов. Флеш-карты, у кого-то там изымались телефонные, фотоаппараты и так далее. Ну, это чтобы не допустить распространения информации о произволе.
Все задержанные активисты были доставлены в Октябрьский райотдел внутренних дел города Уфы, где их продержали около 4 часов. На всех были составлены административные протоколы за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции. Активисты настаивают на том, что с их стороны не было совершено никаких правонарушений. Все проведенные ими первомайские публичные мероприятия были согласованы с органами власти и местного самоуправления. Продолжает координатор Левого фронта в Уфе Дмитрий Чувилин.
Самое интересное, что написано в протоколе. Протокол составлен по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, что сотрудники милиции якобы требовали от нас предъявить документы, пройти с ними до опорного пункта, вот так называемого стаканчика. Однако никаких таких требований они не предъявляли просто-напросто.
Суд над задержанными активистами должен был состояться сегодня, 3 мая, однако обвиняемые настояли на вызове в судебное заседание свидетелей, которые могли бы подтвердить их невиновность. Судья удовлетворил ходатайство активистов Левого фронта и перенес заседание на 5 мая. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Российское интернет-сообщество активно обсуждает скандал с утечкой персональных данных клиентов компании «Яндекс». Блогеры, поддержавшие материально проект Алексея Навального «Роспил», жалуются на звонки активистов движения «Наши». Каким образом информация о денежных переводах, предоставленная компанией «Яндекс» по запросу ФСБ, попала в руки прокремлевских активистов? Эксперты высказывают различные мнения о том, кто заказчик этой провокации и против кого она направлена. У нас на очереди не очень стандартный выпуск рубрики «Сетевые разговоры», который сегодня подготовил корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Политолог и блогер Александр Морозов не сомневается, что главный удар нанесен именно по компании «Яндекс».
Не знаю уж, планировался ли такой удар. На мой взгляд, скорее всего, да. Но видно по ситуации, что основным таким объектом, который терпит потери, является, конечно, «Яндекс». Тем более сейчас, когда уже мы знаем, что это все происходит накануне выведения «Яндекса» на IPO. Мы все ждем, а какие же последуют теперь комментарии, собственно говоря, ФСБ. Потому что «Яндекс» уже прокомментировал ситуацию, что имелся запрос ФСБ, и Яндекс на него ответил. Вопрос состоит в том, что каким образом данные, полученные ФСБ, оказались за стенами Федеральной службы безопасности. Здесь имеется нарушение присяги, корпоративной этики, возможно, имеется факт торговли закрытыми данными со стороны какого-то сотрудника ФСБ. Видимо, ФСБ не сможет не отвечать на вот эту ситуацию каким-то публичным заявлением, расследованием, или хотя бы должно как-то дистанцироваться, откреститься от этого. Это вот такая сторона, которая сейчас наиболее интересна и существенно в данный момент, потому что нет такого заявления. Ну, а третья сторона связана с тем, что в этом как бы участвует движение «Наше». Ну, что не странно, потому что движение «Наше» зачастую так привлекается к таким делам. Нет окончательной уверенности. Люди, которые звонили участникам перечислений средств Роспилу, они реально нашисты или они просто случайные люди, которым предложили так называть себя при звонках?
Задается вопросом политолог Александр Морозов. Но какую же цель могли преследовать организаторы всей этой спецоперации? Подорвать доверие к Яндексу? Запугать владельцев и руководство компании, добиваясь полной ее лояльности в преддверии парламентских и президентских выборов? Александр Морозов не исключает, что заказчиками скандала могли быть конкуренты Яндекса.
Но мне кажется, это не связано с предвыборной кампанией, а скорее это связано с борьбой крупных собственников наверху. Они, эти собственники у нас в России, как-то так распределились между разными в то же время центрами власти. Ну, если вы помните, ведь было подобное нападение, скажем, на такое же репутационное нападение на структуру Дерипаски перед тем, как они выходили на гонконгскую биржу. Это было, кажется, как раз в конце прошлого года. То есть такая технология удара по бизнесу, она существует. Ну, кто это делает? Конкуренты, скорее всего.
Возникает вопрос, кто же эти могущественные конкуренты Яндекса, которые могут использовать в качестве своих инструментов Федеральную службу безопасности и проправительственное молодежное движение? Между тем, руководство движения «Наши» после некоторой паузы выступило с официальным заявлением, в котором возложило ответственность за скандал на Алексея Навального и его сторонников. Таким образом, они якобы хотят привлечь дополнительное внимание к своему не очень удачному проекту.
В настоящий момент ряд блогеров и СМИ распространяют информацию о якобы причастности комиссаров движения «Наши» к обзвону лиц, пожертвовавших деньги на проект «Распил». Эта информация не соответствует действительности. Официально заявляем, что «Наши» не имеют отношения к произошедшему. Дешевые страшилки для либеральной публики о том, что якобы ФСБ запрашивает Яндекс о жертвователях распила, а затем передает эту информацию движению «Наши», к сожалению, распространяют не только блогеры с репутацией провокаторов, но и некоторые официальные СМИ. Движение «Наши» не имеет никакого отношения к этому скандалу. Юлия Дегтяр действительно является нашим комиссаром, однако никаких звонков спонсорам «Распила» она не осуществляла.
Говорится в официальном заявлении пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик, опубликованном на сайте движения. Скорее всего, имеет место некий акт устрашения, направленный и против Яндекса, и против Алексея Навального, и против наиболее активных блогеров, считает директор Центра современного искусства Марат Гельман. История с Яндексом еще раз напоминает об опасности участия спецслужб в политической борьбе, убежден галерист и блогер Марат Гельман.
Лояльность Яндекса таким образом получить невозможно. Наоборот, они, обжившись на этой ситуации, потеряв клиентов, будут гораздо более жестко требовать от спецслужб в следующий раз доказательные базы, прежде чем им что-то дадут. То есть я понимаю, что они там могли испугаться, выдать. Но никто не мог, конечно, предположить, что информация, которую получают по официальному запросу спецслужбы, потом уйдет. Конечно, Яндекс здесь самая пострадавшая сторона, потому что Навальный от этого только выигрывает. Понятно, что нашим, у них уже репутация такая, что им терять нечего. Яндекс действительно самая страдающая сторона, и мы с вами. Меня эта ситуация, конечно, очень сильно испугала. Существует политическая борьба, существует конкуренция, но все-таки я как-то надеялся, что в этой ситуации есть границы допустимого. Такая вот ситуация, мне кажется, это переход за границу. За границы допустимого. Это все равно, что, как я не знаю, там, например, мальчишки во дворе там могут драться, и вдруг кто-то из них достает не деревянный, а настоящий пистолет, и начинает стрелять настоящими пулями. Я, правда, понимаю ситуацию Яндекса, я понимаю, что они потерпевшие, но я их все-таки не обвиняю ни в чем. Я представляю себе, вот я там руководитель организации, ко мне приходит заявление от государственного органа, может быть, я испугался, там, я дал, а потом вдруг выяснилось, что эта информация используется таким образом. Мне кажется, что серьезная проблема у нас именно с тем, что наши спецслужбы готовы участвовать в политическом процессе. Привыкли к тому, что они участвуют очень часто в бизнес-процессах, но здесь они участвуют в политическом процессе, потому что наша – это политическая организация.
Это было мнение Марата Гельмана. Какие-либо комментарии со стороны Федеральной службы безопасности пока отсутствуют. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный за шпионаж и впоследствии помилованный, выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Суд обязал власти России выплатить Сутягину 20 тысяч евро компенсации за нарушение права на справедливое судебное разбирательство. В Чехии задержаны 7 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками, действующими на Северном Кавказе. В Дании предъявлены обвинения в террористической деятельности уроженцу Чечни боксеру Лорсу Дукаеву. В Великобритании в окрестностях одной из атомных электростанций по подозрению в террористической деятельности задержаны 5 человек. На западе Ливии идут упорные бои правительственных сил и повстанцев у города Зинтаны в прилегающих горных районах. Румыния и США договорились о размещении на румынской территории элементов американской системы противоракетной обороны.
Свободы-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Страсбург взялся за дело Сутягина.
Комментарии экспертов.
Скончался Александр Лазарев, Дон Кихот русского театра.
Право автора.
Александр Генис, к юбилею Татьяны Толстой.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Центробанк России в целях борьбы с инфляцией повысил ставку рефинансирования на 0,25 пункта до 8,25% годовых. Такое решение, как предполагают эксперты, может привести к снижению не столько темпов роста цен, сколько экономической активности в целом. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Банк России с 3 мая неожиданно для многих экспертов второй раз с конца февраля повысил ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. До этого в течение 8 месяцев подряд она была установлена на исторически низком для страны уровне 7,75%. В последнее время этот инструмент регулирования внутренней денежно-кредитной политики в России, уверены специалисты, становится все более значимым. В течение продолжительного времени Центральный банк не занимался прямым кредитованием коммерческих банков, а потому ставка рефинансирования, им устанавливаемая, для рынка большой роли не играла. Однако в кризис ситуация изменилась, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель главы Центрального банка Александр Хандруев.
Ставка рефинансирования – это, еще говоря другими словами, цена денег. Это ставка, по которой Центральный банк как бы торгует деньгами. И процентная официальная учетная ставка, она задает динамику процентных ставок по операциям Банка России и тем самым влияет на процентные ставки, которые устанавливаются и в экономике, в том числе и в банковском секторе, по ставкам кредитования или привлечения вкладов населения. Ставка рефинансирования – это как бы ориентир для коммерческих банков для принятия решений.
Сейчас Центральный банк, увеличивая номинальную стоимость заимствований, планирует за счет этого прежде всего обеспечить замедление темпов инфляции, которая в годовом исчислении на конец апреля превысила 9,5%. Причем, добиваясь заявленной цели, он фактически закрывает глаза на динамику других, не менее важных для экономики показателей. Первой жертвой такой политики, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, становится стабильность обменного курса рубля.
Бороться с инфляцией всегда сложнее, чем бороться с укреплением номинального курса. Почему? Потому что когда ускоряется инфляция или просто сохраняется на неизменном уровне, это просто рост издержек. То есть если инфляция есть, это значит, что ваши издержки уже выросли. Если мы говорим про динамику номинального курса, то там нужно понимать, что вот такой вот всплеск, допустим, цен на нефть, который мы сейчас наблюдаем на мировых рынках, конечно, его, так сказать, проще перенести на валютную политику с точки зрения курсовой политики, как-то позволить рублю действительно укрепиться, может быть, достаточно быстро. Потому что потом, когда нефть скорректируется вниз, то рубль, соответственно, тоже может вернуться к каким-то более реалистичным уровням, может быть, там 30 рублей за доллар. Если это переносить целиком на инфляцию, то просто экономика гораздо быстрее потеряет конкурентоспособность.
Теоретически повышение ставки рефинансирования должно привести к сокращению денежной массы и, как следствие, к снижению давления на национальную валюту в сторону ее укрепления. Но, с другой стороны, решение Центрального банка этот процесс может и поддержать. Александр Хандруев продолжает.
Повышение учетной ставки в России – это не только отражение вот, усиления инфляционных рисков, но также и попытка предотвратить нанизившийся отток капитала. Потому что повышение процентной ставки – это более высокая цена денег, большая привлекательность. Правда, вместе с повышением процентной ставки возникает другая опасность, что будут привлекать спекулятивный капитал.
В том, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться уже не с оттоком, а с растущим притоком капитала, в первую очередь спекулятивного, уверенно и заместительно начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Причем условия для этого, по ее словам, сложились уже сравнительно давно.
Сейчас ситуация меняется, и, как правило, вот на фоне высоких цен на нефть возрастает спекулятивная привлекательность вложений на российский рынок. Поэтому с дилеммой высокой инфляции и укрепления курса нашим монетарным властям приходится бороться уже не первый год. Это она возникает постоянно, когда цены на нефть находятся на рекордных уровнях. То есть, в принципе, нельзя исключить, что приток капитала будет во втором полугодии, но есть факторы, которые говорят в пользу того, что не будет таким, как в докризисные периоды.
Иначе говоря, в нынешних условиях дальнейшее укрепление рубля, увеличивающее привлекательность импорта и сокращающее конкурентные преимущества российских производителей, становится весьма вероятным. Решение же Центрального банка о повышении ставки рефинансирования может стать еще одним ударом по экономике страны. Первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Надо ясно понимать, что повышение процентной ставки, хотя и позволяет уменьшить инфляционные риски, выступает антиинфляционным средством, но одновременно и может затормозить восстановление экономического роста. Поэтому, принимая решение об изменении процентной ставки, Банк России учитывает всю сумму обстоятельств. И надо сказать, что Банк России действует весьма и весьма осторожно и последовательно. Это попытка вот нащупать тот оптимальный уровень процентной ставки, который, с одной стороны, позволил бы уменьшить инфляционные риски, а с другой стороны, не помешает восстановлению экономического роста.
Впрочем, балансировать между борьбой с инфляцией и поддержанием приемлемых темпов экономического роста сейчас приходится не только России. Европейский центральный банк, например, в начале апреля повысил с 1 до 1,25% базовую процентную ставку для стран еврозоны, остававшуюся неизменной почти 2 года. Япония же и Соединенные Штаты пока сохраняют ее значение практически на нулевом уровне.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня Всемирный день свободы печати, и наша рубрика «Общественное мнение» посвящена тому, как воспринимаются в российском обществе проблемы, связанные со свободой слова. Замечают ли граждане, что этой свободы становится все меньше? Какова степень их доверия средствам массовой информации? Рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Двадцать 27% опрошенных Левада-центром полагают, что российские пресса и журналистика недостаточно свободны. Но не таково мнение большинства. 51% граждан уверены, что СМИ достаточно свободны. А еще 12% отмечают, что они даже излишне свободны. Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра, отмечает, что вопросы свободы слова вообще не слишком волнуют россиян.
Представление о свободе слова, тем более свободе публичного слова, все-таки это осталось в конце 80-х, в самом начале 90-х годов. То есть, с одной стороны, вроде бы демократия ассоциируется прежде всего сегодня вот именно со свободой слова. Впрочем, довольно близко по значению стоят такие вещи, как просто экономическое благосостояние, стабильность, которые вообще, говоря, там, к демократии отношения никакого не имеют. Но, с другой стороны, свобода... Ну, свобода, скажем, избирать людей, которых ты считаешь достойными в представительные органы власти, ну, стоит далеко-далеко после многих других прав и свобод. Прежде всего, и это, конечно, не свободы, а, ну, как бы остатки советских гарантий. Право получить бесплатное образование, медицинское обслуживание, право на работу по профессии, достойное ее вознаграждение и так далее, и так далее. И где-то к концу первого десятка вот идет свобода.
свобода слова. Вот примерно такая ситуация. С одной стороны, как бы, да, свобода вроде важна и нужна, и хорошо, а с другой стороны, ну, в общем, есть вещи гораздо более важные.
А отмечают люди сворачивание свободы печати, например?
Да вот нет. Когда мы задаем, мы несколько раз его задавали по всей стране этот вопрос, как вы считаете, вот нынешняя власть угрожает свободе слова и свободе высказывания в средствах массовой информации или, в общем, не покушается на них? Ну, порядка там 60%, 56, 58, 60 считают, что угрозы здесь нет, и процентов там 23-25 считают, что действительно власти стараются свернуть свободу слова. В этом смысле не то, чтобы люди этого не видели, того, что власти сворачивают свободу слова, но, мне кажется, здесь дело в представлениях о свободе. Все-таки свобода, с одной стороны, у россиян современных ассоциируется с гарантиями жить, ну, хоть как-то нормально, да? А с другой стороны, с тем, что отнимают и могут отнять. В этом смысле, ну, как говорилось в старой пьесе Льва Толстого, это не свобода, это воля. Поэтому, с одной стороны, вроде свобода не так важна, но у нас был такой вопрос, а вот если свобода ездить за границу, куда ты хочешь, или достойная зарплата и положение в обществе, вот согласились бы это променять первое на второе? Ну, все-таки, вот, больше половины сказали, ну, нет, ни за что, хотя процентов под 40 согласились, что, в общем, если будет зарплата, бог с ними, со всеми свободами.
А насколько велико доверие к средствам массовой информации в российском обществе?
Не очень велико. Бывали времена, когда оно было неизмеримо больше. Это был конец 80-х, самое начало 90-х годов. Но ведь доверие в России – это тоже такое не совсем доверие. И оно не очень практически много значит. То есть, с одной стороны, вроде средства массовой информации, а сегодня это, конечно, прежде всего телевизор, не очень доверяют. Чаще всего там не то, чтобы испытывал доверие, но и не то, чтобы испытывал недоверие. Такая, ну, как бы умеренно скептическая позиция. Но, с другой стороны, смотрят 3-4 часа каждый день. И других таких по мощности, регулярности и широте охвата средств массовой коммуникации нету в России. Других возможностей получить информацию, дать какую-то свою оценку, обменяться с другим человеком и так далее в России нет. Поэтому доверие не доверие, а вынужденно пользуются тем, что есть. А то, что есть, это все-таки официальные информационные каналы, ну и не только информационные. Они строят образ мира, а не только новости.
Говорил социолог Борис Дубин. 29% респондентов Левада-центра уверены, что российские средства массовой информации объективно информируют граждан о событиях, происходящих в стране и в мире, а 52% напротив отмечают, что они являются средством пропаганды и манипулирования общественным мнением.
Общественное мнение сегодня подготовила Вероника Баде. Я добавлю, что тема Всемирного дня свободы печати, которой она посвящена, станет и одной из главных тем следующего часа программы «Время свободы». К этому дню был опубликован доклад неправительственной организации Freedom House. Больше всего свободной информации, судя по этому документу, есть в российском интернете. Кроме того, мы, разумеется, в следующем часе программы вернемся к теме Европейского суда по правам человека, который обязал Россию выплатить обвиненному в шпионаже ученому Игорю Сутягину денежную компенсацию. И вас ждут несколько интересных репортажей на российские или международные темы. Ну и все наши постоянные рубрики, например, сегодня в Америке. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, сейчас мы испытываем то же чувство единства, которое...
Сотрудничество с Пакистаном помогло нам выследить Бен Ладена и найти место, в котором он скрылся.
Пикет российских и французских экологов прошел перед зданием концертного зала.
6 тысяч молодых евреев со всего мира прошли 3 километра от бывшего нацистского лагеря Аушвиц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».